11 часов в Петербурге. Всем добрый день. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Особое мнение». Ее гость – историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, приветствую.
Добрый день.
Друзья, сначала хочу напомнить всем, кто смотрит нас на YouTube, кто слушает нас в приложении, в метавселенной «Эхо», подкастах, еще черт знает где, а где-нибудь, надеюсь, вы нас еще тоже слушаете. Не забывайте про лайки, не забывайте про колокольчики, не забывайте про поделиться, про комментарии под видео. Все это нам помогает, все это важно, вы про все это прекрасно знаете, но как только я напоминаю, сразу увеличивается количество лайков, поэтому я продолжаю все равно это, естественно, делать. Максим, ну, конечно, наверное, самое какое-то такое потрясшее событие многих, совершенно по-разному потрясшее последних дней. Это взрыв в Петербурге, в нашем с вами Петербурге, на университетской набережной, где убили вот этого человека, который себя называл военкором и называл себя Владленом Татарским. Собственно, хотел с вами поговорить даже не столько об этом взрыве, об убийстве, хотя это, конечно, любопытный момент, но уже не первый, но и, в принципе, о тактике террора, да, потому что Россия сталкивалась уже с этим, сталкивалась с тем, что те, кто боролся с государством, боролся с властью, прибегал к тактике террора, да, собственно, все это хорошо известно, в конце 19 века, в начале 20 века, кажется, терактов было гораздо больше, чем сейчас. Как вам кажется, вообще эффективная штука или нет, если оглядываться туда?
Да, конечно, нет. Террор индивидуальный уж точно – это тупиковый путь, если хочешь изменить действующую систему. Все это доказано многократно, и не только в родном отечестве. Мы с вами, как историки, это знаем, и даже убийство высших должностных лиц. Ну вот во Франции был убит, например, однажды президент. Все тоже был индивидуальный террор. Да, это шумные истории, но это не меняет ничего. А власти в большинстве случаев, особенно деспотические власти, да, дает только повод для того, чтобы заявлять, вот видите, вот чуть-чуть вот ослабили влияние, да, чуть-чуть вот разрешили либерализации, и что началось? Поэтому нет, конечно, надо закручивать гайки, надо все ужесточать, наводить порядок. И все это там десятилетиями, столетиями продолжается. Но это-то ладно, индивидуальный террор, вся эта драматическая история до Октябрьской, соответственно, революции, чуть раньше, потому что террор прекратился, там действительно счет шел убитым на тысячи. И еще вот какая забавная коллизия, ведь сейчас в убийстве обвиняют девушку по фамилии Трепова, а почти полтора века назад, чуть больше, градоначальника Трепова пришла убивать девушка по фамилии Засулич и выстрелила в него, это тоже одиночный террор. История-то известна тем, что ее оправдали, да, вот какие были независимые суды, а не тем, что что-то изменилось в российском государстве. И вот Вера Засулич, одна из первых террористок, которая впоследствии отреклась от этого террора, призывала только к легальным формам действия. Уж когда парламент в России появился, уж тем более примкнула потом к меньшевикам, осуждала большевиков, дожила до Октябрьской революции с проклятиями в адрес Ленина. Ну так вот, но в нашем случае, в нашем родном отечестве, ужас в том, что впоследствии, вот как раз после 17-го года, пришедшие к власти большевики устроили государственный террор. Они так его и называли — красный террор, как будто бы в ответ на белый, что абсолютная неправда, а проводили в жизнь этот красный террор чекисты, чрезвычайная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским. Все это было совершенно официально, все это было публично, а, ну, соответственно, ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, которые сейчас у власти, вот являются наследниками тех, кто этот государственный террор масштабный придумал и в 21 веке продолжают его воплощать. Не индивидуальный, а именно вот такой на государственном уровне против другого государства. Поэтому тут все, конечно, нелепо переплетено. Сам по себе, еще раз повторюсь, индивидуальный террор абсолютно бессмыслен, и в любом случае это преступление, когда без суда совершаются казни каких бы то ни было преступников. Но в наших условиях, в наших реалиях удивляться не приходится.
А не испугаются ли все-таки, ну, хоть кто-нибудь, другие военкоры, не знаю, там, вот эти пропагандисты Соловьевы, Скобеевы там и так далее? Не удастся ли, как вы думаете, их как-то немножечко поднапрячь?
Удовольствие сомнительно от того, что они будут напрягаться, лишний раз будут оглядываться, выходя на улицу. Но что, кто-то из них теперь готов покаяться, кто-то из них готов уйти из профессии? Нет, это исключено. Они и так себе там наговорили на 10 гаагских трибуналов, призывая к экстремизму, к терроризму, без конца повторяя, что надо убивать, бомбить, разрушать публично все это, да, призывая фактически к террору массовому. Но нет, опять-таки, вот как историки, давайте вот окунемся в 19 век, во второй его половине, когда этот террор начался, ну пусть там с Веры Засулич, да, вот это конец 1870-х годов, сколько потом было убито людей, включая министров внутренних дел, да, включая генерал-губернаторов и в Москве, и в Петербурге, потому что Вера Засулич не убила Трепова, а впоследствии убивали. И в Москве великого князя убили Сергея Александровича, и в Петербурге. Так что-то разве поменялось? Как раз-таки именно
Но...
после убийства Александра II, пришедший к власти его сын Александр III, и объявил, что теперь вот весь этот террор – это следствие либеральных реформ. Значит, надо с ними заканчивать. И началась реакция.
Собственно, я тут никоим образом этот террор не оправдываю, естественно, а вот просто тут именно интересно посмотреть на него не с точки зрения, да, полного отрицания, а именно как попытки разобраться, может быть, где-то какой-то эффективность этот способ показал. Все-таки не получилось ли так, что вот этот террор, да, частный, антигосударственный, там, да, с убийством того же Столыпина, например, привел к тому, что в государстве, в Российской империи напряжение, да, вот этот вот пар все-таки превысило возможность самого государства, и это каким-то образом привело к тому, что государство развалилось, что это была часть, да, какая-то чайная ложка, которая, в общем, тоже повлияла своим образом.
Нет. Февральская революция 1917 года произошла без всякого участия, ну, например, эсеров, ведь большинство убийств совершала боевая организация, именно эсеровская, не большевистская. Большевики любили террористов, преступников, убийц, называли их именами улицы. Ну, Халтурин, конечно, был не эсер, еще гораздо раньше был, но неважно. Уважали этих людей, но только это были не большевики. Но нет, это все не имело отношения к конкретным революционным событиям. Просто
А к событиям 905 года.
солдаты в гарнизоне Петроградском на фронт не хотели ехать воевать, хотели митинговать, и, воспользовавшись ослаблением, скорее, этой вот власти, по сути-то и совершили революцию, которая привела к свержению Романовых. А вовсе это не было каким-то сложным, запланированным мероприятием. Это вот большевики уже проводили свой переворот в октябре 1917, в ноябре, да, когда подготовились к этому реальному вооруженному восстанию. Но опять-таки для чего? Для того, чтобы установить свою кровавую диктатуру и вот тут же развернуть массовый красный террор. Они так его и называли – красный террор.
А к событиям 905 года все-таки это была другая революция.
Но опять-таки, да, революционные события, баррикады, вооруженное сопротивление, но еще стартом же считается Кровавое воскресенье, да, в Санкт-Петербурге. Но как раз-таки кровавые события произошли гораздо позднее. А вообще-то, если произошли радикальные перемены, это вот принятие некой подобия Конституции, что ли. Ну, Конституцию не приняли, но созвали парламент, да, Государственную Думу, объявили выборы. Вообще потрясающий прорыв произошел. Но он произошел после масштабных забастовок, а не после вооруженного сопротивления. Тоже вот очень важно. И как раз уже потом началось вооруженное противостояние. Больше даже, кстати, в Москве, когда там с использованием артиллерийских орудий приходилось подавлять вот эти вот очаги сопротивления. Поэтому вот нет такой прямой связи. Зато вот что надо обязательно упомянуть. Для власти любое вот убийство такого, как бы сейчас сказать, медийного, да, персонажа, это вот повод для того, чтобы начать массовую расправу, особенно государства большевистского, потому что красный террор вот в таком вот в официальном ключе начался после того, как в Петрограде убили Володарского, который никакой не Володарский, как и татарский, никакой не татарский, а Фомин, соответственно. И это просто был идеальный повод, хотя нет внятного расследования. Убил Володарского рабочий, а вовсе не какой-нибудь там белый офицер. Может, у него личная месть какая-то была. А зато какое-то дало повод для большевиков брать сотнями заложников, причем из кого? Из интеллигенции, из профессоров, ну, то есть вот из бывших так называемых. Ну и дальше уже беспощадно грабить в том числе и эсеров, которые вообще-то социалисты, ну и меньшевиков, соответственно, и дальше вот абсолютная уже монополия на власть. Но еще, наверное, более вопиющий случай, который тоже при советской власти называли актом исключительного террора, и потом начался настоящий большой террор, это убийство...
Министра Кирова.
Да, в Ленинграде, да, вот как вот наш с вами родной город притягивает все эти события. Причем именно высшая власть точно знала, что Николаев пришел убивать Кирова вовсе не по каким-то политическим мотивам, а ревновал свою жену. Не будем сейчас, да, погружаться в эти во все яркие подробности, что там Николаев увидел, когда вошел в кабинет к Кирову, а у него еще с собой был пистолет. Но как это все власть преподнесла, что это заговор, что это вот тысячи затаившихся негодяев, врагов народа, только вот расправа с ними освободит нас от последующих подобных вот актов террора. Все вранье, причем даже, ну я не думаю, что... Есть же такая конспирологическая теория, что вот Сталин все искал какой-то повод, и поэтому ему даже пришлось подстраивать это убийство, тем более он к Кирову сам ревновал к популярности Кирова. Это все неправда. И Киров был надежный функционер, и ничего не помешало бы его расстрелять, может быть, в 1938 году. Просто вот повод такой. Если бы его не было, может быть, его бы придумали. И если вернуться вот к событию в Петербурге, в этом кафе, в котором и я когда-то бывал, еще в прошлой жизни, когда оно называлось «Русский кич», а про Пригожина мало кто знал. Так вот, здесь же сразу опять много всяких непонятностей. Камеры, получается, не работали. Девушка явно не знала, что принесла. Но это абсолютно точно, что ее использовали в темную. Думать о том,
Максим,
что...
Вот давайте это обсудим сейчас отдельно. Я просто должен напомнить, у нас тут прибавляется количество зрителей. Очень приятно их видеть, друзья. Я поэтому хочу вам напомнить, если вы хотите поддержать канал, наш YouTube-канал «Ищем выход» журналистов «Эхо Петербурга», то вот у нас под видео на YouTube все написано 20, 30, 40 или 50 рублей. Это очень важная поддержка. Представьте, что это утренняя газета. Даже, наверное, сейчас эти газеты уже в России стоят дороже. Я, к сожалению, даже как-то давно не покупал российских газет. В общем, друзья, очень благодарен вам за поддержку. Простой перевод по номеру телефона, по номеру карты. Все здесь написано. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете и делаете. Это очень важно. Максим, давайте вот вернемся уже в сегодняшний день. Действительно, почему вы считаете, что эта девушка не знала, что она несет статуэтку? И вообще, как вы видите, кто стоит за этим убийством?
Ну, я могу только догадываться, да, я, конечно, не знаю точно, но из всего того, что нам известно на сегодняшний день, сразу вопросы. Не работало видеонаблюдение почему-то. Как так может быть? Кто контролирует? Причем там же камеры, это центр города, Васильевский остров, набережные Невы, полно вокруг. И тут же начинаются какие-то проблемы, какие-то недоразумения с ними. Представить просто так, чтобы вот девушка, зная, что несет бомбу, вот так вот улыбаясь, ходила и приносила, невозможно. Вот мы с вами уже упомянули профессиональных, можно сказать, да, террористов, которые к этому сознательно шли, которые готовы были к тому, что их тут же немедленно растерзают. Вообще не придумывали себе никаких путей отхода. Не только Вера Засулич, которая просто пришла пристрелить, а дальше сознательно хотела быть жертвой, да, вот этого же царского режима или последующие, как Спиридонова, как Беценко, например, как Софья Перовская. Ну, то есть они уже готовы были бы где-то, может, скрываться, но в последнюю очередь об этом думали. Ну и здесь, скорее всего, точно так же, если бы сейчас погибла эта Трепова при взрыве, вручая, да, вот этот вот памятник, начиненный взрывчаткой, так это все упростило бы организаторам все в дальнейшем, потому что и свидетеля, соответственно, нет, кто ей дал, при каких обстоятельствах. А тут произошло, скорее всего, недоразумение, что она осталась жива, и теперь надо как-то выкручиваться. То есть, ну, голословно понятно сразу. Пропагандисты расскажут, что все это было запланировано в Киеве, что все это вот специальное такое коварство украинских спецслужб. Невозможно поверить. Даже
ну, то, либо все-таки страна... Навального и ФБК.
Тут или Навального, ну, само собой, конечно. А, скорее всего, они, пропагандисты, рассказывают, они, конечно, сговорились, конечно же. И еще потом расскажу, что Навальный прямо из тюрьмы контролировал весь этот процесс, что уже не раз они говорили, но это просто уже там абсурд. так глупо это все всерьез обсуждать. Ну так вот, то, что пострадали, а могли и погибнуть, в том числе и случайные люди, и не обязательно туда могли прийти пропагандисты, туда мог прийти кто-то из наших с вами коллег, то коллеги...
Конечно, это первая мысль.
Да, они могли прийти, просто выполняя свой профессиональный долг. Не потому, что они обожают этого татарского, а потому, что должны соблюдать объективность, да, в своих публикациях. Тут прямая речь. Просто вообще можно напрямую было бы спросить. Вы вот искренне верите в то, что говорите? Вы искренне считаете, что надо украинцев убивать, убивать, убивать? Как Дугин говорил, а татарский говорил, будем убивать сколько захотим. В Кремле причем, да, все это публично. И здесь, может быть, он что-то другое бы ответил или повторил бы. Ну так вот, но мы говорим о том, что там мог быть не один и не два, там мог быть и фотограф, честно говоря, что человек из наших, опять-таки, повторюсь еще раз, коллег, которые до сих пор продолжают нам собирать, помогать материалы, да, о происходящем. Или спросить присутствующих, тоже важный всегда эпизод, а вы почему сегодня пришли? Вас попросили или вы по зову сердца, всегда это важно, да, для вот понимания картины происходящего. Ну так вот, представить, что это планировал кто-то из ФБК, да, вот рискуя жизнью коллег, и уж тем более в Киеве, и даже если это вот террористы-одиночки, так тоже было далеко не всегда. Убийство, тоже вернусь там к предыстории, когда эсеры собирались убить великого князя Сергея Александровича в Москве, они откладывали процесс кидания бомбы в его машину, когда увидели, что он едет со своими детьми, потому что не для всех вот это людоедство было очевидным, даже для убийц. Для убийц. Вот едут дети, ну что ж поделать, будем ждать, значит, следующего случая. А здесь, ну, совершенно откровенно, десятки, да, пострадавших, ну, когда в замкнутом помещении, все это опасно. Поэтому, конечно, гораздо проще поверить в том, что это все повод, потому что тут же пропагандисты откликаются. В каком ключе? Отменять мораторий на смертную казнь. Вот тоже человек из Петербурга, когда-то был депутатом законодательного собрания, Нилов. И он же все вот объясняет. Почему вот это вот Трепова, наверное, вот преступницы и другие террористы, потому что они знают, что не будет смертной казни, поэтому они вот эти преступления совершают. А вот если бы знали бы, тогда бы ничего этого не было, поэтому резать, вешать, убивать. Как будто бы вот ждал такого повода или вот охотно им воспользовался. Ну и, соответственно, другие пропагандисты и у Соловьева, и генерал-депутат Гурулев, все вот пятую колонну разоблачать. А уж такие безумцы, как Дугин, идут еще дальше, которые говорят, это-то ладно откровенные оппозиционеры, которые где-то уже засветились, но ведь сколько еще тайных, которые вот затаившись с буквой Z, а на самом-то деле они внутри себя тоже, небось, какие-нибудь либералы, вот их надо разоблачать, опасных таких затаившихся, а все это вот такое преддверие именно большого террора. И на следующий день после убийства Кирова в 1934 году начался большой террор. Ему там еще Сталин ответственно подготовился. Идеологически все.
Максим, ну вот Дугина же уже убили, да? То есть уже был такой как будто бы случай, который, да, давал карт-бланш на любой террор, государственный, большой, маленький. Но вот вроде как будто бы ничего принципиально, может быть, я ошибаюсь, после убийства Дугина и не изменилось. То есть так все довольно кошмарно, но вот принципиально каких-то изменений не заметил. Зачем тогда еще в таком случае вот убивать этого татарского? Ведь уже был такой повод.
Дело в том, что, возможно, как раз таки убить, если и собирались, то не дочь Дугина, а его самого. Он просто в эту машину не сел. И какие там могли быть мотивы, личные мести или повод? Еще раз повторимся, Кирова-то убил Николаев просто из личной мести. Это была вот ревность мужа, чья жена совершает преступление такого уже, да, социального характера с первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. А дальше уже там все это власть использовала в своих целях преступных, тоже террористических, масштабных. Пока что мы не знаем. И здесь вот, ну я уже упомянул, да, вот что красный террор начался после того, как Володарского убил рабочий СР. Но после, ну там в короткий промежуток времени еще был убит, причем тоже, кстати, в Петрограде, начальник ЧК Урицкий, его Канегисер убил, причем тоже это был не то чтобы вот ячейка, да, там, где десятки людей тщательно планировали. Нет, это было его, скорее, личное решение. Но и главное там уже это покушение на Ленина. Ленин-то выжил, это, правда, уже в Москве был, да, Фани Каплан. Если бы всего этого не произошло, все равно бы красные свой террор развернули. Ну вот подобрали какую-то вот цепочку событий, а тут вот я уже перечислил сразу три. Ну и здесь по нарастающей, да, все это идет. Вот проявляли терпение, вот как-то вот не ужесточили после Дугина, а поэтому произошло убийство Татарского. Ну все, пора. Во всяком случае, пропагандисты с утра до вечера про это энергично говорят, повторяют, призывают. Ну вот мы уже сколько их перечислили, и только вот один добрый Владимир Владимирович Путин, вот все вот еще вот сердце-то у него же болит за русский народ, вот. И ничего вот ему не остается, кроме как того, как вот развернуть кровавую машину репрессий. В любой момент.
То есть, подытоживая, вы думаете, что все-таки за убийством вот этого Татарского стоит, условно говоря, кто-то от российской власти, а не кто-то, кто эту российскую власть ненавидит?
Не, в первую очередь для нынешней российской власти это повод, еще раз повторимся, что именно произошло, предупреждение ли это лично Пригожину. Вот Пригожина ждали, что он туда приедет, это его кафе, да, потому что он многим надоел, многим генералам, совершенно очевидно. Грубит, хамит, обзывается, у него собственная армия, но то, что генералам путинским все это не нравится, это безусловно. Они там как могут саботируют его эту частную армию. Или же, может быть, лично Пригожин был зол на этого Татарского, потому что вот он как-то неочевидно, вот, вот все вот эти объявленные потом, что тоже вообще... Жуть. Человек, призывавший к убийствам, оказывается героем, посмертное вручение ордена мужества, минута молчания в Государственной Думе, да, вот все, цепочка совершенно невероятных событий. Напомним, да, на всякий случай, он же сам уроженец Донецка, и вот тоже, если кто-то не в курсе, он же преступник с многолетним стажем, когда-то он был фигурантом уголовного дела из-за ограбления банка. Вот тогда.
Причем посадили его при Януковиче, а не
да.
при...
Да, может, кто-то не знает. Да. Это не то, чтобы вот последовательный, идейный пропагандист, а там случайный человек. Что-то с ограблением не получилось заработать, да, разово, хорошо и надежно. А оказывается, что если проклинаешь свою родину, да, по сути, действуешь вот в согласовании с кремлевскими и другими пропагандистами, и на это можно жить, зарабатывать, а еще и... Не надо нигде скрываться, как после ограбления банка, а наоборот, приходишь вот на встречу с почитателями, как все здорово и хорошо. Но это про то, что Татарский не идейный, конечно же, патриот, а как и большинство из них, вообще все. Только за деньги или вот в силу безумия абсолютного. Ну так вот, даже если бы вот этого взрыва не произошло, ведь тоже мы с вами, как историки, знаем, сколько срывались покушения, что-то вот не сработало, цепочка бы не замкнулась. Ну, значит, какой-то еще бы повод так или иначе либо сам по себе образовался, либо придумали. Весь вот этот вот террор, он же тоже уязвим. Были же и в Петербурге взрывы бомб у этих же бомбистов, потому что они неудачно их готовили перед терактом. Или какая-то цепочка случайностей, когда было покушение Халтурина, взрыв мощнейший, погибли десятки людей, в основном из тех, из бывших крестьян, да, которые в гвардии должны были нести охрану. Халтурин сам-то как раз-таки спасся, ну просто не вошел в зал, там немножко задержался Александр II семьей, остался жив. Тут ничего никогда нельзя гарантировать. Поэтому, ну значит, новые какие-то способы нужны, чтобы вот потрясти воображение. Ведь вот самый нелепый, конечно, именно Татарский. Он Соловьев или Киселев или Скобеева. О, был бы какой резонанс. Почему этого незадачливого блогера с сомнительной репутацией надо было непременно убивать? Нет, скорее всего, еще раз повторюсь, особенно из-за того, что теперь следователи в Санкт-Петербурге с изумлением узнали, что видеокамеры толком-то и не работали, были слепые зоны. Ну и теперь вот надо как-то за уши притягивать, да, эту украинскую повестку или находить ниточки, которые тянутся к Навальному в ШИЗО. Ну вот это, наверное, отработают в том числе и устами пропагандистов. Ну, теперь мы же знаем, все вот эти вот суды, тоже давайте напомним, что буквально вот на прошлой неделе жуткий приговор тоже нашему с вами коллеге Белоусову, да, археологу, историку, и в этой истории ужасно все. Даже не только сам чудовищный приговор за слова, а с чего все началось? С доносительства его бывшего коллеги, потом с фабрикации, когда приписывают человеку слова, которых вообще не говорил. Он и сам имеет проблемы со здоровьем, это инвалид. У него на попечении ребенок инвалид. И жесточайшая, вот совершенно репрессивная машина, которая приговаривает его к 7 годам заключения только за убийство, не всегда дают. И все это вот в Петербурге. Поэтому переживать
Ну,
за
5 он получил.
5 лет. Поэтому переживать за то, что будет какое-то вот тщательное расследование, не приходится. Еще раз напомним, ну какое там расследование убийства Володарского или Кирова? Нет, сразу объявляется, что это заговор пятой колонны, заговор врагов народа, а дальше митинги из трудящихся, похороны масштабные, ну и в поиск врагов, что там их искать, по разнарядке. Вот придет сейчас,
Максим,
например.
вот прерву на секунду, прошу прощения. Вот все-таки, подводя какой-то немножечко итог, да, смыслу, да, и вообще самому обсуждению явления, да, такого вот террора, как борьбы со властью. Мы сейчас часто читаем, понятно, разные комментарии от украинцев, например, от европейцев многих о том, что вот вы, россияне, должны взяться за оружие и дать вооруженный отпор Владимиру Путину, его армии, пытаться как-то восставать и так далее. Часто такие какие-то укоры, да, и вот такие вот сообщения видны. Есть ли вообще какой-то в этом смысл, да, вообще какой-то в попытках вооруженной борьбы в России? Или это абсолютно как бы, ну, ничего люди сами по себе не решат, никакой революции, никаким восстанием?
Ну, начну с себя. Я считаю, что убивать никого нельзя, и даже самого страшного преступника и убийцу нужно судить, и максимум – это пожизненный приговор. И коротко даже поясню. Все это у Достоевского в «Преступлении и наказании». Когда есть один убийца, а к следователю приходит человек и говорит: «Я убивец, вяжите меня». Человек себя оговорил, во всем признался, все сошлось, может быть. Да? Поэтому чтобы вот этот крошечный процент вероятности ошибки можно было когда-то там, через десятилетие исправить, для этого все давным-давно, без нас, больше 2000 лет назад, в античном мире было придумано. Самое страшное наказание – это изгнание, да, или может покончить с собой. Но никто не вправе отбирать у человека жизнь, даже если все доказано. Лучше пусть мучается в тюрьме и смотрит потом и кается. Так вот, а если проецировать это все вот на общее состояние, индивидуальный террор, с ним невозможно никак бороться. Может быть, личная месть, может быть, просто больной человек прийти, воспользоваться случаем, как вот в случае, опять-таки, в Израиле, где, ну, трудно представить более развитые службы и системы безопасности, а все равно террорист-одиночка может убить премьер-министра при огромном количестве охранников, находящихся вокруг. С этим практически невозможно бороться. А вот организованное сопротивление, чтобы вот партизанское движение, которое потом вот сформируется в какую-то освободительную армию, невозможно. Особенно в таких диктатурах, ну вот как это было при Сталине, кто мог организовать вооруженное сопротивление этому кровавому людоеду? Или Мао Цзэдуну? Или против Гитлера были заговорщики из числа военных, о чем нам вообще мечтать не приходится. И у них ничего не получилось. Но там, может, просто тоже не повезло, когда был заговор, да, Штауфенберга или другие заговоры. Кстати, когда в самолете не сработала бомба против Гитлера, когда взрыв был в Мюнхене, а Гитлер там на минуту раньше ушел, остался жив, тоже цепочки случайностей. Но вот организованное сопротивление невозможно. Я вообще знаю всего один пример, когда партизаны, то есть когда сопротивление начиналось с партизан, а потом они пришли к власти. Это на Кубе, это Фидель Кастро против, как они считали и говорили, страшного диктатора Батисты, а потом такой террор тоже устроили. И, ну, 3 года практически ушло Фиделя Кастро с соратниками на то, чтобы из партизанского движения потом войти в Гавану и захватить власть, да еще и при народной поддержке. А так, все, что мы знаем, особенно в родном Отечестве, даже когда это бывшие формирования были, в Балтии, например, на Западной Украине, когда были непримиримые враги советской власти, ну, все они потерпели поражение. Поэтому несправедливо упрекать, что ж вы за оружие не беретесь. А мирные методы на нынешнем этапе исключены. Поэтому, ну,
Мирные исключены, за оружие тоже не браться
выборов
нет
нет.
смысла.
Выбирать
Тогда
мы власти не
где же смысл?
можем.
Максим, мы сейчас прервемся, у нас буквально на пару минут будет ролик, вы не переключайтесь, не забывайте про лайки, это я уже обращаюсь к нашим зрителям и слушателям, а мы с Максимом Кузахметовым, петербургским историком, вернемся через пару минут.
каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
11 часов 32 минуты в Петербурге. Еще раз всем привет. Это канал «Ищем выход», канал журналистов «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо», поэтому YouTube, приложения, подкасты. Всем-всем еще раз привет. Еще раз всем напоминаю про лайки, комментарии. Это все очень важно, а мы продолжаем беседовать с петербургским историком Максимом Кузахметовым. Максим, еще раз приветствую. Ну, давайте на том, на чем остановились. Значит, вооруженное сопротивление путинскому режиму нет, мирных каких-то способов на что-то повлиять тоже, я так понимаю, нет. Вы сказали, что же нам остается-то?
Ну, есть несколько сценариев реалистичных, ну... Как ни печально, со мной, может, поспорили бы, особенно вот в Москве любят эту тему, вот когда будут свободные выборы, мы-то, либералы, демократы, победим, устроим вот такую хорошую современную федерацию, модернизированную, и заживем. Нет, на первых же свободных выборах победят реваншисты, сторонники Пригожина, сторонники Татарского, которые никакой другой жизни для себя не представляют. Легко верить любому популисту. Все это тоже было в нашей истории, когда Жириновский, да, набрал больше всех остальных голосов. Абсолютно пустой популист, обещавший, что наши солдаты будут омывать сапоги в Индийском океане когда-то. И людям это нравилось все. Поэтому будем реалистами. Вот прекрасный сценарий, реалистичный, что Россия терпит поражение, это неизбежно. В войне с Украиной Россия терпит поражение, капитулирует. И тогда, как Германия в 1918 году должна выполнять условия капитуляции. А это не только... платить репарации, да, не только демилитаризация, денуклеаризация, а еще и вот согласие на размещение на своей территории военных баз на случай военного мятежа и фактически добровольный переход под внешнее управление. Это вообще идеальный вариант. Но трудно представить.
Но вы упомянули сейчас 18-й год, да, и в 18-м году потом все пошло-то не тем
путем. Там в 18-м году Антанта допустила роковую ошибку, когда не разместила на территории Германии, это им ничего не стоило. Еще и свои военные базы, чтобы контролировать ситуацию, там же почти сразу. Каповский путч, это уже путч, это уже 20-й год, потом Мюнхенский пивной путч, потом этап-то власти местные справились. А вот когда Гитлер пришел к власти в 33-м году, отказался... публично уже, да, соблюдать условия Версальского мира по демилитаризации, например, да, или Рейнская область была демилитаризована, а нет, мы там будем размещать военные базы. И как на это можно повлиять? Если у тебя внутри, в самой Германии, ну, то есть надо туда новое вторжение организовывать, а надо как-то договариваться, а сколько было бы надежнее, если бы прямо в Берлине была бы воинская часть? Я на всякий случай напомню, в Германии сейчас десятки американских военных баз. Например, можно ли считать, что Германия чем-то унижена, что это зависимая страна? Нет, все глубоко интегрировано. И в Японии, кстати, военные базы есть, американские до сих пор. На всякий случай, для гарантии, так решили победители. А в 2018 году они эту ошибку допустили. Ну так вот, чтобы не допустить ошибки, тем более, что Россия как империя без конца реинкарнируется, она в 20 веке дважды распалась, после 1917 года, потом в 1991 году, и все равно вот это вот... отравленное сознание миллионов россиян, которые с восторгом принимают решение властей такой же безумной, преступной власти о новой агрессии, не будем себя обманывать. Миллионы людей этому, если и не рады, то не противятся, а еще и поддерживают, идут убивать украинцев. Нет уже вот такого саботажа, чтобы вот приходят повестки, вот что хотите со мной делайте, а убивать никого не пойду. Нет этого сопротивления. А уже потом даже на фронте вооруженные люди, вот то, что тоже вот вы говорите, с чего началось февральская революция 17 года, когда мобилизованные не хотели ехать на фронт. Теперь эти вооруженные люди, что мы видим? Пишут своим женам, матерям, сестрам жалостливые челобитные, а еще чаще Путину. Нам холодно, голодно. Тут-то уж. И жалуются на командиров. Вот там 100 человек рота, а жалуются на своего офицера, как он нас тут притесняет, обижает, а сам где-то в тылу скрывается. А что мы можем поделать? Это безнадежный случай. Ну так вот, если вот этот сценарий оптимальный после капитуляции не сработает, потому что в Германии в 18 году, например, капитуляция произошла до того, как союзники вторгли собственную территорию Германии. Кайзер, по сути, сбежал. Гинденбург, Людендорф, то есть вот командующие понимали, что невозможно сопротивление. Но повторилось все это в 45 году, когда в Германии был уже у власти Гитлер, который довел ситуацию до того, что Берлин приходилось брать штурмом. И вот это второй сценарий, когда Россия, потерпев поражение на территории Украины, потеряв все завоевания, аннексированные территории в Крыму. Дальше дилемма, что продолжать? Россия, ну, ее нельзя будет оставлять вот еще и вооруженную, еще и как ядерную державу. И здесь, ну, просится, конечно, сценарий Второй мировой войны, когда, вытеснив германскую армию за пределы границ Советского Союза, да, пришлось дальше продолжать войну. Или войну 1812 года, вытеснили же Наполеона из родного отечества, а зачем надо было идти на Париж? А вот для гарантии, чтобы не повторилось это наполеоновское вторжение. И здесь та же логика должна быть естественная, что для того, чтобы, залезав раны Российская империя, свергнув Путина и приведя к власти какого-нибудь условного Гиркина, который в окопах-то, в отличие от Путина, посидел, у которого гораздо больше квалификации, который, наверное, воевал бы да, как-то поумнее бы. Но в душе такой же империалист, что все наше счастье – это вот захват новых территорий. Своей-то мало землицы. Ну так вот, здесь единственное надежное спасение, да, это поход на Москву, может быть, штурм этой Москвы, как Берлина в 45 году, и
но
тогда
у нас же
там.
В Москве ядерное оружие.
Ну тут вот, и что бомбить тогда этим ядерным оружием, если вот началось вторжение? Тут-то я это много раз повторял, это все в первую очередь шантаж. Мы не знаем, в каком состоянии это ядерное оружие находится. Я-то невысокого мнения о боеспособности советских, в том числе и ракетно-космических сил, потом там же нужны носители, бомбы бросать, нужны самолеты, самолеты сбиваются, ракеты сбиваются, сколько из них готовы, это что же все не вдруг, там опасно только тактическое ядерное оружие, это когда пушка, да, такая, которая может выстрелить ядерным снарядом, ну, на 30-40 километров. Так это все самих себя только уничтожать. Это в свое время было придумано для того, чтобы Западный Берлин держать в страхе в 60-е годы. И это оружие до сих пор есть. Можно, кстати, в артиллерийском музее пойти посмотреть у нас в Петербурге. Это огроменная пушка. Для чего? Вот для того, чтобы ядерный снаряд запустить не очень большой мощности, но это самих себя бомбить. Все это бессмысленно, а главное, это ничего не изменит. Вот только месть такая может быть. Но если Путин это
так
сделает...
Если ядерное оружие не так страшно у России, зачем тогда Россию уже окончательно принуждать к чему-то новому? Зачем вторгаться на ее территорию?
Вот. Да потому что шантажирует, угрожает, а потом возрождается. Была демократическая Россия в 90-е годы, а потом все равно опять возродилась империя, агрессивная империя. Есть много диктаторских режимов, и в Европе в том числе, и даже кровавых. Но чтобы нападать на соседние страны, а еще как нападать? Вот так, чтобы устраивать там мародерство, насилие, сплошное разрушение, ну, это что-то немыслимое. И это все воспроизводится в очередной раз. Ну, так вот, если вдруг Путин рискнет использовать ядерное оружие, это же вообще развяжет руки так называемому коллективному Западу. Тогда точно оккупация России, тогда точно гарантированное внешнее управление, раздел этой территории на разные подмандатные, да, какие-то округа, и шанс для нашей с вами родной земли, ну, мне нравится название Ингерманландия, ну, может называться Республика Санкт-Петербург, как другие считают, неважно. Это вот будущее уже не автономия, а будущее независимая Европейская Республика, которая ничем экономически не связано с Северным Кавказом, очень слабо связано с территориями на Дальнем Востоке.
Максим, давайте мы проговорим про это. Вот, просто
мы в сценарии.
В том варианте, о котором вы говорите, да, вот этих вот двух сценариях, они все-таки похожи.
Ну, даже
одно, наверное, ну, много, наверное, чего пугающего, но вот одно выглядит совсем странно. Получается, что никакой ответственности жители той самой Ингерманландии или жители всей России на себя здесь брать не будут. Ну, в конце концов, вы возлагаете ответственность на украинскую армию, которая сначала победит путинскую армию, а потом на там, объединенную европейскую или всю ту же украинскую, ну, какую-то армию, которая, значит, устроит в России какой-то новый миропорядок, поделят, научат и так далее. Как это звучит, не знаю, с одной стороны, складывание ответственности с себя, с другой стороны, ну и угрожающе тоже как-то звучит.
Ну а что поделать, все это было. Вот Германия 45-го года, миллионы немцев, которые могли быть рассержены и обижены, которые должны были где-то негодовать, а почему нас не спрашивают, как мы хотим дальше обустроить свою прекрасную Германию в будущем. А вот не спрашивали оккупационные власти. Я даже не про ГДР, там свой, конечно, был специфический режим, сталинский, да, коммунистический, про ФРГ. Несколько лет никаких выборов, потом выборы только минимальные. Кстати, правильно, что муниципальные, а вовсе никакие не федеральные, когда, если уж вам тут нужно решать вопросы с канализацией, с водопроводом, так и быть, выберите себе на ваше усмотрение человека, а не оккупационная власть будет вам назначать. А все остальное, да, под жестким контролем, идеологическим, судебные процессы, люстрация тотальная, да еще и принудительная денацификация тогда, что, конечно же, всем нашим соотечественникам тоже надо будет пройти. Это вот когда немцев возили в концлагеря и показывали им документальные фильмы о том, что творилось, ну, во всяком случае, в ситуации с Холокостом. А здесь точно так же. Каждый гражданин России должен будет принудительно посмотреть документальный фильм про Бучу, про Ирпень, про этот государственный террор, про убитых украинских детей. И это минимальное, через что надо будет пройти. Но вы верите в то, что вот сознательно все это вот свержение Путина, вот наши с вами горожане соберутся и скажут, ну, давайте вот все сейчас вот пойдем смотреть документальный фильм, обязательно и детей тогда приведем и посмотрим его 10 раз, а потом пойдем все в Дворцовую площадь и будем по очереди каяться. Может такое произойти? Германия была под властью нацистов 13 лет, а сознание оказалось отравлено так, что до 60-х годов социологи хватались за голову. Нету вот этого массового раскаяния. Досада. Мы защищались во время Второй мировой войны, считали многие немцы. Если бы не мы напали, на нас бы напали, мы честно делали свою работу. А то, что Холокост, это там сумасшедший Гитлер устроил, а мы тут ни при чем. И здесь, а в России сколько лет? Уже только Путин находится, уже почти четверть века у власти с жесточайшей вот этой безумной пропагандой. И до этого отравленное сознание советского, до этого 500 лет
Максим. Так, у кого-то прервалась связь, я не понимаю, то ли у меня, то ли у Максима. У кого прервалась связь? Напишите мне, пожалуйста, в чат, если меня слышно и видно, а не видно Максима. Или наоборот. Так, я сейчас смотрю. Это Максим подвис. Все, понял. Это подвис Максим мне сейчас сообщил, наш Кирилл, который помогает нам с трансляцией. Мы тогда ждем, что Максим вернется. Я надеюсь, что, если что, вот пользователь Максим Кузахметов вышел. Я надеюсь, что, если что, сейчас наши коллеги ему позвонят или как-то еще раз дадут знать о том, что он куда-то пропал. Да, спасибо, что вы мне пишете, потому что когда происходит такое, да, я сразу не понимаю, то ли я вылетел, то ли, соответственно, вылетел гость. Поэтому мне сразу же нужна какая-то подсказка. Так, кстати, не знаю, пишите, что вы думаете о том, что говорит Максим Кузахметов, потому что его вот мнение, я его слушаю, кстати, далеко не первый раз, о том, что Россия должна быть поделена, что должно быть введено внешнее управление, и что в России должны появиться военные базы, и что только таким образом Россия сможет сбросить с себя вот это вот какое-то клеймо вот этой вот агрессивной империи. Я слышу его довольно часто, но чаще, конечно, я встречаю на него реакцию, что, ну, все-таки это безумие, нашу страну разграбят, мы должны сами как-то разбираться. В общем, довольно много споров на эту тему. Как мне кажется, что тут, с одной стороны, сложно спорить с логикой, да, что действительно, если бы кто-нибудь пришел бы и за нас что-то бы сделал, нас бы поделил и нам бы рассказал, как нам жить, было бы, конечно, классно. Вот, с другой стороны, очень хочется надеяться, что все-таки, может быть, как-то и мы сами смогли бы разобраться. Впрочем, опять же, история последних 20 лет, которую там я являюсь активным свидетелем, да, а еще история других, да, там, последних 100 лет, не говорю там о предыдущих, в общем, говорит о том, что как-то со справлением у нас все получается не очень хорошо. Жду я Максима Кузахметова, не вижу я почему-то пока его все еще, поэтому, друзья, давайте пока вот поставим лайк, я тут вижу, это будет очень приятно, мне во всяком случае точно будет приятно. Я напомню еще и про поддержку канала, друзья, вот здесь вот все написано, как можно нас поддержать, любая сумма, действительно, 10-20 рублей, вот все время нам все так говорят, и действительно так и есть. Это очень большая поддержка, когда много людей присылают по 20 рублей, вам не сложно, а нам это важно. Спасибо большое за то, что вы это делаете. Сделать это можно просто тут по телефону, карта Сбербанка и всяческие прочие штуки можно тоже финансовые использовать. Так, давайте тогда с вами пока побеседуем, пока мы ждем гостя. Я же надеюсь, что мои коллеги как-то их так сейчас пригласят, напишут. Давайте с вами пока побеседуем. Вот меня, конечно, очень заинтересовала и взволновала новость о том, что депутаты из фракции «Справедливой России» в Петербургском заксобрании объявили о выходе из партии. Если вы еще не слышали об этом, то я вам расскажу, что депутаты Марина Шишкина, Андрей Алискеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева заявили о том, что выходят из партии «Справедливая Россия». Сейчас она называется «Справедливая Россия за правду». Марина Шишкина, я напомню, является еще вице-спикером законодательного собрания, то есть она заместитель председателя. Они вышли. Формулировка, конечно, очень мягкая. Марина Шишкина сказала о том, что она благодарна лидеру партии Сергею Миронову, но сейчас для нее и ее коллег по фракции пришло время выбрать для себя другой политический путь. С другой стороны, всем понятно, я думаю, что ни у кого нет вопросов относительно того, что, тем более, ну, те, кто следят за карьерой, да, там, той же Марины Анатольевны, что это, в общем, некоторое выступление, видимо, антивоенная. Ну, есть, во всяком случае, такое ощущение. А я вижу, вот Максим Кузахметов к нам, кстати, присоединился. Максим, как вы нас слышите?
Да, слышу и вижу. Простите, если бы мы были все фанаты конспирологии, конечно бы пришлось говорить, это заговор, это специально где-то проводки оценили. Но, простите, какой-то всему обычный технический сбой.
Максим, ну давайте тогда закончим вот эту вот мысль все-таки, да, внешнее управление, поделить Россию, вам сразу же скажут, так этого американцы и хотят, им нужны ресурсы, которым их не хватает, они хотят контролировать территорию рядом с Китаем тут вообще, наверное, какая-то отдельная сложность, вот этот западный мир, это мечтает поделить нашу великую, богатую, огромную Россию и использовать ее ресурсы, а мы-то как тут будем жить, нас будут, значит, насиловать и доить.
Ну, давайте коротко ответим. Конечно, Запад ничего не хочет делить, и до последнего сопротивлялся и распаду Советского Союза, и в Америке, и в Западной Европе. Только не распад, а то ядерное оружие расползется, ничего подобного. А вот про внешнее управление, если вот так уж говорить, прекрасный пример, идеальный, ну тут уж, наверное, всем известный, Северная Корея и Южная Корея. Под чьим контролем находилась Северная? Коммунистов, да? И Южная, вот этих вот пресловутых Соединенных Штатов, которые, наверное, мечтали заполучить ресурсы Южной Кореи. Все это абсурдно, это все пустые вот какие-то пропагандистские речи, все это специально, это все заговор. Нет, Запад не хочет раздела России, но я считаю, что это вопрос уже безопасности на будущее. Ну вот все, не оставила Россия в своем нынешнем прошлом виде никаких шансов на вот это оздоровление. А последние 20 лет только все еще усугубили окончательно. И никто не будет завоевывать вот, вот так вот буквально, в таком вот представлении, в нашем, в российском. Не надо всех судить по себе, что вот раз мы разрушаем украинские города, превращаем в пепелище, да, процветающие территории, то значит то же самое будет и с нами. Хотя, может быть, и заслужили. Да нет, вот как раз-таки это благополучие и наступит именно из-за внешнего управления, хотя потом, сидя на кухнях, можно будет бормотать, эх, вот, мол, а какая была у нас вот держава, эх, вот как мы всех в страхе держали. Но это все будет потом, то для каких-то уже тех людей, у которых сознание невозможно изменить. А по-настоящему свободные люди могут родиться только лет через 40, которые вот, ну, Моисея у нас нет, который бы по пустыне, да, водил, чтобы не было рабов, потомков рабов, а только вот через вот эту вот медленную, мучительную, именно денацификацию, деимпериализацию, когда всех учителей придется уволить из школ и новых набирать. Ну и в маленьких регионах, конечно, гораздо все лучше с благополучием, как правило, экономическим. Какая самая богатая страна в Западной Европе? Люксембург. Казалось бы, а где же имперское величие? А Германия, например, этот локомотив экономический Европы, даже в первую десятку самых богатых стран Европы не входит. Там все, небольшие государственные образования. Если мы хотим жить благополучно, а не то чтобы в нищете, но зато вот отжали там еще у кого-то землицы, то надо к этому...
Максим, скажет вам на это, я, кстати, не раз тоже встречал это, благополучно-то, может быть, да, но смысл-то жизни не в благополучии, а в величии. А в том, чтобы Родина была великой, а то, чтобы мы были великими. И ведь действительно многие люди так думают. И более того, не только люди, да, там, которые закончили 9 классов, а многие образованные люди, и ученые, и историки, между прочим, и археологи очень часто думают именно так. Да, может быть, благополучнее все Люксембург, но зачем нам Люксембург? Мы хотим жить в великой стране.
Вот тогда внешнее управление, чтобы вот ходить про это говорить, но не представлять опасности, чтобы вот эта вот жажда нового величия не выплеснулась в новое вторжение кровавое, которое сопровождается вообще-то гибелью и детей, и ни в чем повинных стариков, и собственных солдат, молодых мужчин, у которых уже никогда не будет детей. Это все вот, если кто все и делает для развала России, для утилизации ее населения, да, как бы грубо это слово не звучало, для раздела, это все Путин и его власть, которая сделала все для того, чтобы НАТО расширилось, для того, чтобы Россия превратилась в страну изгоя, и вот только этот медленный Запад все еще колеблется. Может, как-то договоримся, но ну, может, как-то вот дадим России еще один шанс, вот еще раз как-то вот убедим их провести свободные выборы, и тогда, может быть, конфедерация какая-то. Да нет у нас никакой конфедерации. Что сравнивать, когда с Соединенными Штатами? Там же любой губернатор любого штата смеется, может презирать. Президент не приедет по его вызову, и вообще от него никак не зависит. И жители в маленьких регионах сами себе выбирают судей, прокуроров, шерифов. Когда мы до этого доживем, чтобы про конфедерацию говорить? Конфедерация, федерализация, это может быть наоборот потом, после разделения, когда регионы петербургский, псковский, новгородский, вологодский создают там свою какую-то коалицию, создают какую-то свою унию без шлагбаумов, да, без внешних, ну, внутренних, точнее, границ, но с внешними. А люди на Дальнем Востоке сами решают, а в Сибири сами решают. Не знаю, что может быть на Северном Кавказе. И это тоже, я не понимаю, что вот все забыли, как распался Советский Союз, почему-то все время припоминают москвичи сразу какие-то драмы либо Карабаха, либо Абхазии. А что, вот после распада в Беларуси началась какая-то смута? Кого-то убили? На кого-то напали белорусы? Или на них кто-то напал? Огромная территория из бывшего Советского Союза. Да нет, это, конечно, был совершенно мирный раздел. Ничего страшного не произошло. Единственная ошибка, что вот тот же коллективный Запад не дорешал историю с ядерным оружием, когда его можно было явно в 91 году просто выкупить у разоренной большевистским правлением Российской Федерации. И сейчас бы все это как простило. А может быть, Путин снова
пустит ядерное оружие. А вот все-таки Китай, да, в последнее время, понятно, много про него говорят и думают в связи с визитом Си в Москву, в связи с тем, что некоторая риторика вроде бы в Китае меняется. Вот этот прочитал, что Китай впервые решил, что Курилы не оккупированные Россией острова, да, что они принадлежат России. То есть, ну, что-то тут происходит. Как вы думаете, что будет вообще делать с Китаем?
Пока что Китай ни на кого не напал. И при Мао Цзэдуне не напал ни на Гонконг, ни на Макао, которые были вообще вот под боком, ни уж тем более на Тайвань.
Но Китай может поддерживать Россию оружием, например, в этом конфликте с Украиной.
Я сомневаюсь, потому что благополучие Китая – это торговля с Америкой, это вообще несопоставимо с с Россией. Никак. И я уверен, что Си Цзиньпинь во время визита с Путиным просто вообще ни о чем не договорил. Си Цзиньпинь хотел быть таким миротворцем, специально прилетел, а Путин хотел выторговать у него оружие за бесценок, отдавая нефть и газ. И они явно не договорились. Но даже если вдруг произойдет страшное, чем нас пугают пропагандисты, и Китай вот ведет войска, да, на Дальний Восток, вот, например, что я тоже не верю, то виноват будет только Путин, который все для этого организовал. И китайские товарищи, коммунисты, потом скажут, это все было в мультфильме «Масяня», да? А что нам оставалось делать? А это вопрос безопасности, а это денацификация против преступного, а это правда, преступный режим. Путин, уголовник, которого ждут в трибунале, за что? За то, что похищал детей, страшное военное преступление, даже не разрушение, не за разрушение городов. Тут такая юридическая коллизия, потому что он сам в этом признался. Поэтому, ну, фактор Китая нам еще в Ингерманландии, на северо-западе про это переживать. Но это как вот эстонцы...
Пока Ингерманландия часть России приходится.
Но эстонцы в 91-м году, наверное, должны были очень переживать о судьбах независимого Киргизстана или Узбекистана или Туркмении, но хотели в первую очередь возрождение собственной независимости. Гуманитарную помощь, наверное, готовы оказать, какую могут, если будет какое-то бедствие где-нибудь в Средней Азии. Но мы также будем, может быть, мы будем принимать соотечественников, будет программа репатриации в Ингерманландии для тех, кто оказался изгоем на своей земле. Это все тоже давным-давно пройдено. Германия принимала немцев, финны принимали этнических ингерманландцев, которых при Сталине подозревали, что они пятая колонна, а не за Финляндию, поэтому, ну что, расстрелять или депортировать? И зачистили Ингерманландию от коренных ингерманландцев. Но есть программа репатриации. Израиль принимает своих граждан, если где-то евреям угрожает опасность. Да, это будет печально, но лучше так, чем вот нынешняя империя агрессивная и государство террорист.
Максим, вот еще интересные события, да, сейчас обсуждают в Москве, там протестуют против строительства мечети, часть москвичей, которых вы так любите вспоминать, а с другой стороны Рамзан Кадыров и еще некие чеченские блогеры говорят, ах, если вы против мечети в Москве, идите-ка там в Украине, помирайте, да мы вообще будем против вас воевать, нам все равно украинцев убивать или москвичей, которые протестуют против мечети. Как вам кажется, этот конфликт во что-то выльется или нет? У нас две минуты.
Ну, при нынешней власти нет. Нынешняя власть сама будет депортировать, резать, вешать и убивать. Другое дело, что Кадырову и кадыровцам можно говорить вообще все, что угодно, и все им сходит с рук. Еще совершенно очевидные преступники. Вообще это дикое средневековье на наших глазах. То, что олицетворяет собою Кадыров и люди вокруг него. Но давайте в цивилизованные, да, рамки, если вернемся. Вот в Швейцарии, например, демократическая страна, нейтральная, ни на кого не нападала. А там вот граждане проголосовали на референдуме, что вот нельзя строить мечети. Это вот их выбор. Их решение, ну, во всяком случае, там с минаретом, чтобы оттуда Муэдзин начинал там всех призывать на молитву, то еще и через такой усилитель мощный. Вот они так проголосовали и решили. Москвичи могут сами вот на своем референдуме взять и принять это
решение. Максим, вот все-таки у нас минута конкретно. Как вы думаете, в данном случае вот конфликт вот этот вот, да, не представляет какой-то угрозы там путинскому строю, не
путинскому строю нет, а вот тем, которые вышли на протест, угрожают. Приедет группа кадыровцев, кого-нибудь публично еще и заставит на камеру извиняться и снова загонит в страх. И не поднимется волна народного гнева, не выйдут сотни вооруженных москвичей для того, чтобы защитить себя. Нет, их скорее дубинками загонят тысячи так называемых, да, космонавтов, росгвардейцев, их же соотечественников.
Максим, где-то там православные. Здесь мы должны закончить. Спасибо, Максим Гузахметов, историк-журналист петербургский. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, напомню еще раз про лайки и про поддержку канала. Это очень важно. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Всем пока.
До свидания.